Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», очередной аналитический выпуск. И, как обычно сейчас по вторникам, у нас гость в студии Владимир Рыжков, независимый политик и аналитик. Телефон прямого эфира в Москве 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801 и пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте мы начнем, Владимир Александрович, события все-таки международных. События, видимо, сегодняшнего дня – это то, что Фидель Кастро, кубинский диктатор, отходит от власти, отказывается от высшего государственного поста председателя Госсовета Кубы. Что, на Кубе начинается новая эпоха?
Ну, я не стал бы спешить с прогнозами. Конечно, Фидель – это, наверное, мировой чемпион. Я напомню, что с 1959 года он возглавляет Кубу. В будущем году исполнилось бы 50 лет, полвека. Не знаю, есть ли такие прецеденты в нынешнем мире, думаю, что вряд ли. По всей видимости, Фидель просто очень плох физически, потому что прошло полтора года с момента операции на кишечнике, и, по всей видимости, он так и не может восстановиться после этой операции. Вот. Но не думаю, что, по крайней мере, в ближайшее время будут какие-то перемены, потому что кому он передал власть-то? Своей правой руке брату Раулю. И это означает, что семья Кастро не намерена ничего менять, и семья Кастро намерена и дальше удерживать власть в своих руках.
Да, ну и второе событие, это, конечно, последних дней, это объявление независимости Косово, и, что даже важнее, признание этой независимости достаточно большим уже количеством государств. Ну и вот последние новости, по некоторым данным, на севере Косово нарастает напряженность, и сербское меньшинство устраивает беспорядки в районе некоторых населенных пунктов. Будет ли там дестабилизация, на ваш взгляд, и вообще, как Россия, вот как вы оцените, как российское руководство прореагировало на эти события?
Я в целом разделяю в данном случае, я часто очень, в большинстве случаев атакую внутреннюю и внешнюю политику России по многим вопросам, но в данном случае я ее поддерживаю. Я считаю, что Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз приняли ошибочное решение, поспешив с признанием независимости Косово. На мой взгляд, сейчас мы находимся не в конце, а в начале масштабного международного кризиса, и находимся в начале масштабного кризиса на Балканах. И боюсь, что напряженность не только на севере Косово, но и в нескольких других анклавах, где сохраняется сербское население, будет нарастать. Я не исключаю, что возможны какие-то акции насилия со стороны сербов и ответные акции насилия со стороны косоваров, жителей Косово. Я вижу, что идет раскол в самом Европейском Союзе. Далеко не все страны приветствуют то, что произошло. Очень обеспокоены признанием независимости Косово испанцы по понятным причинам. Очень обеспокоены греки, также по понятным причинам, ряд других государств. Обеспокоены, кстати, грузины, потому что они прямо проецируют ситуацию вокруг Косово на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией.
Ну, после российских намеков, что можно признать? Ну,
дело не в намеках, а дело в реальной ситуации. Нельзя играть с территориальной целостностью в наше время, потому что десятки стран имеют здесь ахиллесову пяту, слабое место. Поэтому,
ну, есть же прецеденты, пожалуйста, Восточный Тимор, Эритрея и так далее.
Ну, нельзя сравнивать ситуацию в сердце Европы или там в подбрюшье, как раньше говорили, Европы с Эритреей.
Ну, этноцида там тоже не было.
При всем уважении. Поэтому я был и остаюсь за то, что надо было поддерживать статус-кво в замороженном виде, как это происходит де-факто с Абхазией и Южной Осетией, и не спешить с признанием.
Дороговато, думаю, правда.
Слава богу, не мы платим. Платили за это американцы и европейцы, но боюсь, что сейчас им придется платить еще больше. И, кстати, уже приходится. Они же направили туда полицейский корпус, по-моему, 1002 народу. И теперь для Евросоюза это будет головная боль. Так же, как Евросоюз фактически содержит сектор газа.
Ну, Босния и Герцеговина.
Да, Босния и Герцеговина. Сейчас им придется содержать и пытаться поддерживать безопасность Косово. Это будет очень трудный, нестабильный, кризисный регион. А с точки зрения международных отношений, ясно, что это еще больше обострит отношения России с Западом. Ясно, что это еще больше оттолкнет Сербию от Европейского Союза. Это дает очень большой пас и и преимущества радикалам у нас в России и радикалам в Сербии. Глубоко ошибочный шаг, и боюсь, что в ближайшие годы мы все будем пожинать последствия.
Ну что ж, посмотрим, хотя я бы не разделил такое уж серьезное обеспокоенность.
Ваше право, Михаил.
Это точно. Ну что ж, давайте к выборам тогда. За последнюю неделю, пока вот мы не виделись, не слышались в эфире, произошло достаточно много интересного. 4,5 часа президент России общался с прессой, я бы сказал, с любящей его прессой, ни на одну мозоль почти не наступили.
Ну, вот ну все же были, вопрос о Чечне был неприятный.
Да, но тоже так мягко-мягко сформулирован, дипломатично. Что это у вас там при явке 99%?
Был вопрос про богатство Путина, на которое он резко отреагировал достаточно.
Ну да, что не надо ковыряться у него в носу.
И размазывать потом.
Да, размазывать. Так что, в общем, я, кстати говоря, ни одной сенсации вот там не узрел, а вы?
Не, мне кажется, что были некоторые любопытные моменты в этом выступлении. Но прежде всего, я обратил внимание на то, что Путин признал, что между ним и Медведевым будут бивать клин. Это впервые, пожалуй.
Он сказал, не получится.
Будут пытаться. Нет, но сам факт признания этого означает, что такая возможность существует. Кроме того, очень была важная оговорка, можно не придавать ей значения, а можно придавать ей значение. Это его ответ на вопрос, сколько он планирует работать премьер-министром. На это он сказал буквально следующее. Столько, сколько Дмитрий Анатольевич будет работать в качестве президента. Тем самым, это выглядит странно. У нас по Конституции все-таки президент назначает премьера, а в данном случае будущий, даже еще не назначенный премьер, сам себе отмеряет срок президентской работы.
Но если не вобьют клин.
Если не вобьют клин. И другое, мне показалось интересным его ответ относительно того, настроен ли он активно работать, как раб на галерах, грести по нашим холодным рекам. На это он сказал, что ну как же, я же сформулировал задачи до 2020 года, так что буду вкалывать. Вот. Но это достаточно такое амбициозное заявление, то есть президент собирается, судя по всему, радовать нас своим руководством не только 4 года, пока Дмитрий Анатольевич будет президентом, но и замахивается радовать нас своим руководством почти в стиле Фиделя.
Да.
До 2020 года это что выходит? С 2000 по 2020, так примерно?
Ну, значит, до Фиделя, конечно, далеко, горизонт. И до того состояния экономики, которое
вот.
Там накупит.
Поэтому, конечно, далеко. Сенсации не было ни в части наблюдателей международных, он их отбрил в очередной раз, ни в части сомнений насчет 99% на думских выборах в ряде северокавказских республик.
Хотя он отослал к журналистам, которые, правда, некоторые из них оказались чиновниками там, администрации.
Да. Ну, неважно.
Ну,
все равно
они
люди, они честные, мы им не можем не доверять. Вот.
Но поэтому, они сказали,
поэтому,
что они голосовали
поэтому
правильно.
Мне показалось интересным, вот, во-первых, то, что он говорил как действующий и как будущий хозяин страны, по крайней мере, по тональности и по содержанию, и даже по длительности его выступления. Он, понимаете, уходящие президенты обычно чего говорят? Вот я сделал то-то, вот я всем благодарен. Спасибо всем, до свидания.
Но он тоже отчитался.
Но это не было выступление уходящего президента, это было выступление действующего лидера страны, который собирается быть лидером страны и дальше. И вот эти две вещи, про клин между ними, которые будут вбивать, и про то, что он будет сам решать, сколько ему работать премьер-министром. Это мне показалось интересным.
Да, ну и, кстати говоря, именно на этой пресс-конференции, собственно, и прозвучало то, что господину Медведеву поручено, так сказать, огласить краткосрочную программу в рамках долгосрочной до 2020 года, что, собственно, и произошло на Красноярском экономическом форуме.
Да, буквально
форуме.
На день позже, 15 числа, Путин выступал на пресс-конференции 14-го, а Медведев выступил 15 числа.
Но там некоторые расхождения с текущим путинизмом.
Я думаю, это тоже не случайно. То, что это было сделано день в день, то есть 14-го Путин, 15-го Медведев, потому что это опять подчеркивало иерархию. Многие обратили внимание на то, что постоянно подчеркивается вот эта иерархия первый и второй. Это было и на заседании Госсовета, который мы анализировали, когда Путин стоял один на трибуне, а Медведев сидел в первом ряду, как на концерте Киркорова. Это было и на минувшей неделе, когда Путин 4,5 часа, а Медведев 40 минут, и когда Путин 14-го, а Медведев на следующий день 15-го. То есть все время дается понять, что вот есть номер один, есть номер два, на первый и второй рассчитать.
Да, вот нас тут возвращают к теме Югославии. историческим темам. Сергей пишет: Югославия, Советский Союз разрезаны одними ножницами или разными? Я, правда, напомню Сергею, что Югославия распадалась еще и до Второй мировой войны несколько раз, и все время менялась там конституция, еще Королевская Югославия. Так что образование было крайне неустойчивое.
А я бы сказал по поводу Югославии другое, что у нас очень многие люди заражены паранойей. Очень многие люди верят в заговоры извне, что вот есть Россия, а ее извне кто-то ножницами режет. Я всегда этим людям советую: посмотрите в зеркало и посмотрите на то, что происходило внутри Югославии и на то, что происходило внутри Советского Союза. Именно там на 99% лежат корни развала. И в том числе то, что сегодня происходит в Косово, это во многом плата за то, что делал Милошевич, который начал с отмены ряда привилегий, связанных с автономией, которые даже были при маршале Тита. Отмена этих привилегий и сокращение автономии привела к росту национального сопротивления в Косово. В ответ на это Милошевич начал проводить армейские полицейские операции, которые привели к десяткам тысяч беженцев в Македонию и в Албанию.
Партизанская война.
Партизанская война, вооружение косовцев. И вот чем кончилось. И поэтому вот те, кто заражены этой паранойей на всю голову, больны, учите тексты, читайте книжки, изучайте не понаслышке, а по фактам. И тогда вы поймете, что как Советский Союз никто извне не резал, так и Югославия развалилась по внутренним, прежде всего, причинам.
Хотя, конечно, вот меня лично беспокоит то, что российское руководство крайне взволновано так этой темой и пытается втянуться в эти балканские дела, которые все-таки достаточно далеки от национальных российских интересов. Потом все-таки, знаете, да. Владимир, я исторически глядя хочу сказать, что особой благодарности от Сербии, за которую Россия вступалась неоднократно, и вообще от балканских народов она не получала. Там освобождали Болгарию, потом появлялся немецкий государь там. Первая мировая война тоже известна, чем закончилась для Сербии и для России.
Это справедливо, но я не стал бы упрощать. Все-таки на вот этой косовской теме Москва разыграла контракты газовые, хочу напомнить. Буквально это было неделю-полторы назад.
Ну, скорее на выборах.
Это были связанные вещи. Доступ к рынку, гарантии по будущим инфраструктурам, там, трубопроводам. То есть выигрыш определенный экономический есть.
А кому от этого лучше? Газпрому? Бюрократии Газпрома?
Вы знаете, если мы когда-нибудь установим гражданский контроль за Газпромом, всем будет лучше. Пока этого нет, я согласен. Но в стратегическом плане это может быть полезно. Во-вторых, я все-таки пока надеюсь и пока не вижу особого втягивания. Да, есть риторика, да, есть жесткие заявления, со многими из которых я, кстати, как я уже сказал, согласен. Но особого авантюрного втягивания я не вижу пока, слава богу, и надеюсь, его не будет.
Ну, вы знаете, я бы обратил внимание на сегодняшнее интервью господина Медведева журналу «Итоги», первое такое большое развернутое интервью в президентской кампании, да. И там заявлена очень жесткая, собственно, позиция. Мы еще вернемся к Красноярскому форуму, да. Потому что там о международных делах ничего практически не говорилось, и говорилось об экономике, но вот по вопросам международным господин Медведев просто выступил как такой, в общем, почти ястреб. Он что говорит? «Когда я слышу призывы к России проявлять больше гибкости, думаю, что лет 10 назад, наверное, бы согласился с Советом. А сейчас уже не могу. Не потому, что стал большим начальником. У меня угол зрения изменился. Если бы мы не заняли в каких-то вопросах жесткую позицию, к нам бы до сих пор относились как к третьей разрядной стране, как к периферии общественного развития, этакой верхней вольте с ракетами. А это не так. У нас свое особое положение в мире». И тут он даже выступил, что надо было вот так же жестко с британским советом, и сказал то, что даже господин Путин не говорил, что, оказывается, британский совет — это организация, которая занимается сбором информации и ведет разведывательную деятельность. Вот так.
Ну, это пусть он с англичанами разбирается, может быть, кто из них там больше специалист по шпионам, я точно не специалист. Вот, пусть разбирается. Что касается риторики, вы знаете, подождем. Я не знаю. Дело в том, что риторику эту часто применяют и британцы. Подобную риторику особенно раньше применяли французы, которые очень любят мыслить себя такой великой глобальной державой.
Но которая, у них имперский комплекс,
да,
долго
который,
был.
Ну, а у нас что? У нас он не меньше, а еще и похлеще. Поэтому я все-таки предпочитаю... Я учитываю риторику и считаю, что надо прислушиваться к словам, но надо все-таки в первую очередь анализировать действия, дела. Пока вот вот, слава богу, прошел сколько, полтора дня с момента признания Косово рядом государств, прежде всего США, и рядом государств Европейского Союза. Пока наша дипломатия удерживается в рамках здравого смысла, и надеюсь, так и будет.
Ну, давайте мы...
Надеюсь, что нас опять не втянут в какую-нибудь авантюру.
Дадим время для короткого объявления и продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Владимиром Рыжковым. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. И вопрос Виктора, пожалуйста, из Московской области.
Алло.
Да, здравствуйте. Да,
слушаю вас, Виктор. Добрый день.
Добрый день.
Вот я замечаю, что наши деятели демократической направленности, вот когда речь заходит о внешней политике, то почему-то их точка зрения, вот я так за последние годы смотрю, всегда, ну, почти на 100% совпадает с точкой зрения Госдепартамента США. Сегодня с удивлением услышал от Владимира Рыжкова, в общем, такую объективную оценку того, что произошло в связи с провозглашением Косово. В связи с этим у меня, Володя, вот такой вопрос к вам. Не кажется ли вам, что в нашем народе будет больше доверия к таким политикам, вот как Касьянов, там, Каспаров, Явлинский и многим другим, если они в вопросах внешней политики будут называть белое белым, а черное черным? Вот растоптали сегодня Соединенные Штаты, их союзники, международное право. Так вот и Каспаров, и Касьянов, и вы правильно должны так это и говорить, что вы, господа, совершили то-то и то-то. Тогда доверие будет больше. А то получается, вот, что их и называют пятой колонной здесь, потому что они все в одну дуду. Ах да, Саддам плохой, ах, они на Лукашенко демонизируют, ах, Лукашенко плохой и так далее и тому подобное.
Пожалуйста. Виктор, давайте так, по порядку. Саддам, безусловно, был плохой. Лукашенко, безусловно, является очень плохим. Поверьте мне, если вы были в Беларуси, если не были, я там был и неоднократно, это ужасный режим, и не дай бог нам когда-нибудь докатиться до такой степени, когда ваш ребенок будет вышвырнут из университета или из педагогического института только за то, что у него найдут листовку оппозиции. А это каждый день происходит в Белоруссии. Вот. Поэтому надо... Я не готов говорить за своих там, товарищей, коллег, у них у каждого своя голова на плечах. Я всегда стараюсь занимать трезвую патриотическую позицию. И когда Кремль делает ошибку, грубую в том числе, как это происходило и происходит сейчас с Грузией, с которой у нас до сих пор нет почтового сообщения, авиационного сообщения, когда позор был, когда правоохранительные органы пытались ловить детей грузинской национальности по школам и громили бизнесы, там, какой-нибудь ресторанчик, принадлежащий грузинам, это постыдно для такой великой страны, для такого великого народа, как Россия. Когда Кремль занимает правильную позицию, как в данном случае я поддерживаю позицию по Косово, я открыто об этом говорю. Поэтому нельзя сказать, что я, как человек демократических убеждений, всегда поддерживаю позицию Кремля. Это неправда. Как и нельзя сказать, что я всегда критикую ее ради критики. Это тоже было бы неправда. Надо просто профессионально разбираться в каждом конкретном случае. Я думаю, что это самая правильная позиция.
Ну, хорошо, будем разбираться профессионально. Вот все-таки вернемся к красноярской речи кандидата Медведева. Mm-hmm. Знаете, я обратил внимание, вот из 8 пунктов, тут у меня есть такой списочек, пожалуй, самый такой яркий, который расходится с практикой, да, с практикой режима, это то, что сказал Медведев, намечена реформа судебной системы, которая должна к 2012 году стать независимой. Это единственный позитивный вариант, чтобы радикально изменить ситуацию в сфере правоприменения. Вот как вы думаете, а возможно это сделать? Предположим, даже вот есть такая добрая воля у кандидата Медведева. Что для этого нужно сделать? Одни говорят, что надо выборы судей ввести, другие другие, там, не знаю, сурово наказывать тех, кто там в совещательную комнату заходит или звонит. Ну, все равно же судейские чиновники находятся на подкормке и у региональных администраций, и федеральная власть на них очень легко влияет. Вот что делать?
На сегодняшний день, Михаил, я воспринимаю все либеральные заявления Дмитрия Медведева как пустое сотрясение воздуха. Вот пусть он на меня не обижается и его сторонники, это просто болтовня, треп. Говоря бы иначе. У меня есть полочка такая, где у меня стоят все послания Путина за 8 лет. Они такие вот, такие симпатичные брошюрки.
ПСС, полное да. собрание сочинений.
Ну, нет, до полного они не дотягивают, но это собрание. Это обращение к федеральному собранию ежегодное. Потрясающее было в 2000 году. Фантастическое. Просто классика. Лев Толстой с Достоевским под одной обложкой. Все было названо своими именами. И про коррупцию, и про демографию, и про необходимость свободы слова, и про федерализм.
Про коррупцию очень хорошо.
Да, все. А что за 8 лет? По всем позициям ситуация резко ухудшилась. В том числе и с независимостью судов. Ну, понимаете, как, если люди тебя обманывают 8 лет подряд, говоря одно, делая другое, как им можно верить?
А прозрели.
Вот. Да не верю я, что прозрели. Я не верю в то, что люди, которые главной целью своего существования сделали удержание у власти любой ценой, путем разрушения Конституции, узурпации власти, совершения, назовем вещи своими именами, антиконституционных преступлений на протяжении 7 лет, вдруг займутся созданием независимой судебной системы. Независимая судебная система, переводя на русский, означает, что они сами будут подсудны. Вот представить себе подсудный Кремль, при всем уважении к Дмитрию Анатольевичу, который юрист, цивилист и даже латинист по специальности, я не могу. Поэтому я в это не верю и полагаю, что не случайно, ведь была такая программа Грефа, Центра стратегических разработок, сделанная в 99-2000 году, там был раздел «Реформа госсистемы», где все это было предусмотрено. И независимые институты, в том числе суды, и свобода слова,
и публичный
контроль над госаппаратом, административная реформа. Сначала эту главу программы Грефа засекретили от публики, чтобы публика не пугалась, а потом из нее ни черта не сделали. Я приведу один пример. Я в 4-й Думе 4 года лоббировал закон о прозрачности власти. Мы об этом в эфире неоднократно говорили. Это закон, который позволил бы гражданам, юридическим лицам приходить в любой орган госвласти, в земельный комитет, в арбитражный суд, там, в комитет недвижимости, в комитет по распределению жилья, и иметь доступ к любому документу, который этим ведомством выпущен. Вот просто как в библиотеку приходить и находить. В первом чтении был принят год назад, после 2 лет проволочек, а во втором чтении никогда, видимо, не будет принят. Вот вам пример. Поэтому можно сколько угодно говорить о стремлении к независимому суду, но, повторю, это пока болтовня, сотрясение воздуха.
Ну да, практика – критерий истинности. Мы продолжим разговор с Владимиром Рыжковым в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. А я сообщу нашим слушателям, что в 19 часов в эфире программа «Время гостей» ведет Виктор Резунков, гости Максим Резник и Ольга Курносова – это петербургские демократические политики, и обсуждают ситуацию накануне президентских выборов и марша несогласных, которые они хотят провести 3 марта.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами. Из-за болезни Кастро более 1,5 лет не принимал активного участия в управлении страной. США и некоторые европейские страны отказались направить своих наблюдателей на выборы президента России, назначенные на 2 марта. Как сообщил член Центра избиркома Геннадий Райков, официальные отказы поступили от Венгрии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. На севере Косово, населенном преимущественно сербами, сегодня произошло несколько небольших взрывов, пострадавших нет. Косовские сербы продолжают протестовать против провозглашенной 17 февраля в одностороннем порядке независимости Косово. Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на их намерение признать независимость Косово. В Москве на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертнова. В Краснодарском крае в районе Сочи из-за непогоды нарушено энергоснабжение 15 населенных пунктов. Без электричества остаются более 8 тысяч человек, обесточено несколько школ и больниц. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минатома Евгения Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Мера наказания пока не объявлена. В Армении сегодня президентские выборы. Наибольшие шансы на победу имеют премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тер-Петросян. На парламентских выборах в Пакистане побеждает оппозиция. В Читинской области возбуждено уголовное дело в связи с подделкой подписей в поддержку выдвижения экс-премьера Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Прокуратура подтвердила информацию об инциденте в колонии для несовершеннолетних в городе Колпино Ленинградской области, где несколько арестантов вскрыли себе вены.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, а гость наш Владимир Рыжков. Мы продолжаем разговор в прямом эфире со слушателями. Я думаю, что еще пару вопросов мы сейчас ответим сразу. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый вечер. Ой, простите, привык уже вечером.
Ничего, можно и днем.
Да. Слушаем вас, Михаил.
У меня такие полтора вопроса. Первое, естественно, как, на ваш взгляд, объяснить вот эту нервную такую, нервическую реакцию нашу на косовские события, вроде нас никак не касается. Только не надо говорить про гуманизм, про славянское единство и так далее. И второй вопрос такой, технический. Ваш адрес почтовый или сайт, если можно. Спасибо.
Да, Михаил, на второй очень просто. В Яндексе наберите Владимир Рыжков, везде поиск, и сразу же вылезет мой сайт, и там есть почта, и как со мной связаться. Я сам читаю каждый день, отвечаю на вопросы, и можно мне прислать письмо. А почему такая реакция на Косово нервная? Две главные причины. Первая – геополитическая. Россия и российское руководство рассматривает это как свое поражение, потому что без совбеза ООН в очередной раз Западный альянс, то есть Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, решили так, как считают нужным. И это, конечно, роняет просто международный престиж России. Вторая причина – экономическая. Не случайно мы уже в первой части программы упоминали, что у России очень большие, прежде всего, энергетические интересы на Балканах. Речь идет о Южном потоке. Это новый маршрут, который пойдет из нашего Краснодарского края на Болгарию и дальше как раз через Болгарию на Сербию и дальше через какое там море? Адриатическое?
Да, в Италию.
И ветка на Австрию. И здесь действительно произошел прорыв. Вот перед президентскими выборами в Сербии были подписаны соглашения. Вот. Так что здесь большие интересы. Кроме того, есть третья, наверное, причина. У нас на самом деле при всей внешней стабильности не все так просто на окраинах собственной страны. И ситуация на Северном Кавказе, и ситуация на Дальнем Востоке стратегически тревожная. И создание международных прецедентов с отпадением территорий мятежных, это, конечно, не может не беспокоить российское руководство, кстати, как и многих граждан.
Знаете, Владимир, поэтому, тут есть такой еще морально-политический момент. Знаете,
да,
какой? Сербия, с точки зрения многих европейцев, наказана как раз за геноцид косовского народа, собственно, подобный тому, что было в Чечне. И здесь есть...
Я ровно об этом говорю. Да? Здесь можно проводить такую параллель. Кроме того, проблема усугубляется еще и тем, что само сербское общество, насколько я понимаю, не берет на себя вины за то, что делал Милошевич. И более того, многие считают, что все было правильно. Не случайно там радикалы имеют очень большую политическую поддержку. Так что здесь такой клубок причин, которые и вызывают столь нервную реакцию нашего руководства.
Да, вот Юрий Владимирович нас возвращает обратно. Господа, мне что Косово, что Сербия, что Хорватия, ровным счетом одно и то же. Дайте мне жизнь, дайте мне лекарства и отдых, дайте мне пожить на $50 в месяц, а на 500. А, наверное, Юрий Владимирович все время рассказывает о том, что жизнь стала лучше и веселее перед выборами, поэтому он так нервничает.
Многие верят, что жизнь стала лучше и веселее, но, кстати говоря, я бы хотел обратить внимание еще на одно событие. Мы же с вами, Михаил, анализируем неделю минувшую. На минувшей неделе Forbes опубликовал очередной список российских миллиардеров. И важно здесь не то, что Дерипаска опять сделал Абрамовича второй год подряд. Это как раз меня совершенно не колышет и не беспокоит. Мне показалось интересным другое, что численность миллиардеров долларовых у нас достигла сотни. Но самое интересное даже не это, а интересно, какие активы они сосредоточили в своих руках. Стоимость этих активов оценена в 700, примерно 50 миллиардов долларов. Я поясню для слушателей, кто не очень в курсе, что это означает. 750 миллиардов долларов – это примерно 60-65% российского ВВП. А вот теперь минуточку, как говорится, хочу, чтобы все вдумались в то, что я сказал. 100 человек на сегодняшний день контролирует 60-70, от 60, ну, по разным счету, 60-70% российского ВВП. При том, что по оценкам ООН от 40 до 50, по методике ООН, от 40 до 50% российского населения находятся на и за чертой бедности.
Но дифференциация-то растет только в России.
Поэтому, да, это к вопросу об итогах путинского правления, об итогах вот этой, так сказать, замечательной стабильности экономического роста и о том, кто выиграл, а кто проиграл от нефтяных цен. На мой взгляд, экономика и социальная структура за 8 лет стали гораздо менее справедливыми, чем это было даже в проклятые 90-е годы, потому что число миллиардеров выросло в 4-5 раз, их доля в ВВП выросла тоже несколько раз, а число бедных не так уж сильно сократилось. И это говорит о том, что вот эта авторитарная модель нефтяного государства, которая у нас построена, на самом деле чудовищно несправедлива. И это главная военная тайна, которую хранит Кремль.
Да, ну вот товарищ Медведев, между прочим, обещает немножечко упростить жизнь тем, кто хочет войти в бизнес, упростить бюрократические процедуры для малых предпринимателей, заменить разрешительные порядки на уведомительные. Может, тогда станет больше богатых, а не бедных.
Эту песню мы слушаем, я еще раз повторю, эту песню, значит, о белом бычке мы слышим 8 лет. Все послания президента за 8 лет обещали упрощение регистрации, снижение бюрократических барьеров, борьбу с коррупцией. Спустя год барьеров становилось больше, произвола становилось больше, госрейдерство с участием в том числе силовиков, ФСБшников, МВД становилось больше, а коррупции становилось больше. То есть каждый год, например, на протяжении 8 лет нам обещали снижение барьеров и борьбу с коррупцией. Закончилось это тем, что коррупция и барьеры только росли.
Сегодня премьер-министр Владимир, между прочим, Зубков сказал, Виктор Зубков, о безумной коррупции на западной границе российской.
Да, да нет, но это
таких выражений
это я видел своими глазами, потому что я имел возможность оглядеть российско-финскую границу с обеих сторон. У меня был случай посмотреть ее со стороны Ленинградской области, а до этого был случай посмотреть на нее со стороны Финляндии. Ну, это, вы знаете, два мира, два Шапира. Это просто две разные вещи. Если у финнов это пустая граница, это современные технологии, и всего два чиновника, которые выполняют все функции вместе, то с нашей стороны это гигантская многокилометровая очередь, полтора десятка ведомств, каждый из которых имеет своего представителя с бегающими глазками и с толстым пузиком, вот, и поборы, и издевательства. Поэтому вот в то, что опять нам обещает теперь уже преемник, что будет все снижаться, улучшаться. Я как Станиславский могу повторить, не верю.
Ну, давайте, Сергей из Москвы вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня как бы два вопроса. Первый по поводу вашего заявления насчет Югославии, да, распада Югославии и так далее. Вот в свое время Громыко написал двухтомник воспоминаний своих. И там, по-моему, он сказал, что если бы я написал всю правду, как было на самом деле, мир бы перевернулся.
Да.
Это о чем говорит? О том, что есть тайная дипломатия, есть тайные операции и так далее.
Да.
И поэтому, когда говорить о вот таких вот крупных событиях, как распад какой-то страны, и вообще говорить, что ну не было никаких там тайных сил, которые это желали, хотели. Ну, это просто,
Сергей, понятно, вы в это верите, ваше право.
Да.
Ваше право. Живите с этим, что я вам могу сказать?
Нет,
дальше.
Это
второе.
А второй вопрос вот насчет стабильности и так далее. Путин добился одну, по крайней мере, стабильность, которую я чувствую на своей шкуре, положительную. Первое, вот ту маленькую зарплату, которую нам платят, нам, по крайней мере, перестали задерживать. А предель сегодня у меня был один день, когда нам зарплату под Новый год заплатили 15 января. И вы когда-нибудь смотрели детям в глаза, которым вы не можете на Новый год купить подарок? Вы смотрели в глаза друзьям, которых заняли деньги под определенное число, зная, что вы получите зарплату, а вас она через месяц платили. Понимаете? Вот
Сергей,
это огромное достижение. Хотя,
Сергей,
по сути, конечно, это мелочь.
Сергей,
это большое достижение.
Согласен с вами. Значит, ну, про Громыко и про заговоры, если вы в это верите, то я ничем помочь не могу.
Есть много литературы для людей, любящих теорию заговора.
И с каждым годом, к сожалению, все больше. Это вот из той же серии, что Малахов по утрам, как с помощью редьки вылечить аппендицит. Вот. Если вы в это верите, это ваше право, я тут ничего сделать не могу. По поводу зарплаты, это серьезный аргумент. Я с ним согласен. Но, Сергей, и вот все, кто меня слушает, давайте мы спросим себя, а не многовато ли мы радуемся регулярной выплате зарплаты? Ну, 8 лет уже радуемся. Может быть, наконец, как бы привыкли к этому, все поблагодарили, сказали спасибо Владимиру Владимировичу, что вот... Но, понимаете, 8 лет радоваться тому, что вам вовремя платят маленькую зарплату, при том, что цена на нефть выросла в 5 раз, при том, что бюджет вырос раз в 9, при том, что, как я уже сказал, дифференциация выросла, при Ельцине она была между 10% самых богатых и 10% самых бедных 12 раз, а при Путине выросла до 16 раз разница. Может быть, мы перестанем радоваться этим мелким подачкам и зададим вопрос по-крупному: ребята, а почему такая социальная несправедливость? Почему такая коррупция? Почему такой произвол властей? Почему так мало вкладывается в образование, здравоохранение и так далее? Может быть, хватит радоваться этим мелким подачкам и давайте вопросы задавать по существу, по-крупному?
Вот Иван из Нефедовки интересуется докладом Немцова и вашим мнением Немцова-Милова, я бы уточнил, но я все-таки к этому же докладу, я из него вспомню одну цифру, там Немцов напоминал, что в его времена платили, да, не очень вовремя, но платили пенсию порядка $100, а теперь, я не знаю, 300-то есть, наверное, в среднем, я надеюсь.
Что?
Пенсия.
Нет, есть? Какие 300?
Нету еще?
Да нету. О чем? Вот сейчас говорят... средняя пенсия, сейчас я скажу, сколько, просто сейчас доллар упал немножко, 4-5, ну это вот посчитать, это, ну, получается
около 200. Вот нам как раз кто-то пишет 200, про пенсию 5, да. Вот, так цены на нефть за это время в 10 раз увеличились,
да, я об этом
пенсии
говорю.
Во сколько, в 2? Нет, могли бы хотя бы чуть-чуть подтянуться.
Это тоже неправильный счет, считать надо иначе.
Ну, коэффициент замещения есть,
да,
тоже.
Да, совершенно верно, международные методики, все абсолютно, особенно европейские, надо считать соотношение средней пенсии и средней зарплаты.
Вот, а если, знаете, что на Украине 50%?
Да, если говорить об этом, то средний европейский показатель — это 40% средняя пенсия от средней зарплаты, а в России упала по сравнению с 90-ми годами с 27-28% до 21%. То есть на самом деле по реальному соотношению пенсии падают в России, а не растут.
Да, в России коэффициент 27, Казахстан 33, Белоруссия 46, Украина 59.
Нет у нас 27, у нас даже официально, по данным правительства, 21%. Какие 27?
Ну, значит, завышают.
Завышают. Кто-то завышает, какой-то источник ненадежный. Поэтому у нас на самом деле пенсия падает, а не растет. А если еще взять к этому ту инфляцию реальную, потребительскую, не трубы и станки, а то, что люди в магазинах покупают, то она на самом деле падает, даже относительно роста цен.
Да, ну вот еще одно тут событие, оно, правда, ничего не произошло, но назревает. Тут собирается очередной Русский народный собор. Я так понял, что он собирается теперь уже в Кремле, так почти как официальное мероприятие. По-моему, и президент там будет выступать. Ну и вот тут выдавал пресс-конференцию митрополит Кирилл. Знаете, что он вам сказал, вот таким, как вы? Он сказал, что в России нет сильной либеральной партии, сильного либерального лидера. А знаете почему? Это произошло не потому, что эти партии были силой ликвидированы или скомпрометированы, а потому что политика этих партий привела к такому состоянию общества, которое люди просто отвергли. Что бы вы сказали старому цезарепаписту, господину Кириллу? А?
Я в чем-то согласен, в чем-то нет. Я согласен в том, что были ошибки, очень грубые ошибки, и на уровне политики, и на уровне действий, в том числе взаимодействия между демократическими партиями, и на уровне философской были ошибки в 90-е годы. И просто сказать, мы все делали правильно, а нас замочили, это неправда. Либеральные силы должны меняться так же, как меняется страна. Они не могут оставаться неизменными. С другой стороны, категорически никогда не соглашусь, что у демократических идей в России нет поддержки. Чушь собачья. Все социологические службы, даже кремлевские, признают, что от 15 до 25% граждан России твердо разделяют демократические взгляды. От 15 до 25%. И если бы была политическая сила, организация, которая бы адекватно отражала по-настоящему, по-человечески эти настроения, это была бы сегодня после «Единой России» вторая политическая сила в стране. Поэтому проблема не в народе, хотя там тоже есть свои проблемы. Но я всегда, Михаил, вы подтвердите, я всегда эту точку зрения с жаром отстаиваю, я здесь последователен. Я никогда не приемлю обвинения народа в чем-то. Я считаю, что демократы виноваты сами в этих провалах, в этих неудачах. И не согласен с митрополитом Кириллом, что у этих идей нет поддержки в обществе. Есть, и очень большие.
Скажите, а православная церковь, как вы думаете, станет государственной? Вот все больше и больше желания среди иерархов, так сказать, вернуться в синоидальные такие времена.
Может быть, у кого-то и есть, но у нас глава Русской православной церкви на сегодняшний день, это патриарх Алексий, он неоднократно говорил о том, что он против сращивания церкви и государства.
Говорить можно одно, практика...
И тем не менее, я думаю, что патриарх, и я надеюсь, что руководство Русской Православной Церкви отдает себе отчет в том, что сращивание Русской Православной Церкви и госаппарата повлечет за собой два катастрофических последствия. Первое, это, значит, дискредитация самой церкви, как это было при последних царях, когда русские люди, увидев попа, переходили на другую сторону улицы, как увидев черную кошку. Такая была народная примета. И это было связано со сращиванием с государством. И второе последствие – это дезинтеграция России, потому что народы России, которых очень много, и у которых есть национальные республики и растущее национальное самосознание, никогда не примут формулу, когда одна церковь будет и один народ, пусть даже народ большинства подавляющего, будет стоять или будет пытаться встать над другими. Поэтому, если Русская Православная Церковь намерена и дальше увеличивать свой авторитет в народе и содействовать целостности России, она не должна сращиваться с госаппаратом и не должна публично претендовать на приоритет над другими церквями. Кстати говоря, Михаил, я вспоминаю, когда в Третьей Думе принимался действующий закон о религии, была эта дискуссия, и представители Русской Православной Церкви говорили о 4 традиционных религиях. И эта формула попала в преамбулу закона. Имелось в виду православие, ислам, буддизм и иудаизм. Так что я надеюсь, что эта позиция
католиков
сохраняется.
Обидели.
Католиков да. обидели, да. Но, тем не менее, каких-то дискриминирующих действий, насколько я знаю, нет, и слава богу.
Ну, бывало, правда.
Бывало?
Высылали кое-кого. Mm. Да, ну вот Кирилл вам еще сказал тоже на будущее. Критика того, что сегодня происходит в России, исходит от тех, кто разочарован политическим выбором российского общества.
Неправда, видите? Неправда. Я не разочарован. Я 4 раза избирался, 4 раза, вернее, был кандидатом, у меня 4 раза избирали. И в этот раз бы я избрался, если бы Кремль не изменил избирательную систему, ликвидировав округа, и не запретил нашу республиканскую партию России. Так что я не хочу обвинять избирателя, у которого даже не было шанса меня поддержать.
Ну, кстати, об избирателях. Тут интересное сообщение. Сегодня было в газете «Новое известие» о том, что требуют с школьников, с детей, принести в школу к выборам паспортные данные родителей. Вы думаете, что это такое?
Это поразительная вещь. Это Советский Союз. Вот сейчас я на днях смотрел понравившийся мне фильм Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». Так вспомнил свои студенческие свои годы, какие-то параллели интересные. Вот, вот этот Советский Союз, он вроде бы как ушел, а вроде бы как и сидит. Вот на своем сайте я получил очень интересное письмо буквально сегодня от Сергея. Вот что он пишет. Я думаю, это реальная история, я не сомневаюсь, что это реальная история. «Вчера вечером моя жена, — пишет Сергей, — учительница математики в средней школе, рассказала мне, что к ней прямо на урок, Михаил, прямо на урок, зашел завуч школы и сказала, что она, то есть учительница, должна зайти на свой избирательный участок и взять открепительный талон, а потом отчитаться перед ней, то есть перед завучем. Раньше, пишет Сергей, я встречал на форумах такие рассказы, но не верил. Теперь, после предложения завуча, которое прозвучало в присутствии детей, моя жена прямым текстом заявила, что это ее не касается, поскольку она собирается бойкотировать выборы. Этим ответом она привела завуча в некоторое замешательство, после чего завуч сказала, что она об этом расскажет, правда, не сказала кому, и вышла из класса. Тем же вечером моя жена позвонила своей коллеге, учительнице, и спросила, не обращались ли к ней с подобным предложением. Подруга ответила, что обращались. Но она ответила на это вопросом, а зачем мне брать открепительный, я никуда не собираюсь уезжать. Для нас с мужем выборы – это праздник. И мы вместе с ним пойдем и проголосуем, за кого считаем нужным. А завуч ответила, что не знает, зачем брать открепительный, но это от нее потребовал Горано. Вот таких историй сейчас в интернете, на форумах, на сайтах очень много. То есть это советская машина, бюрократическая. которая привыкла приводить людей принудительно на выборы и голосовать за действующее начальство. Она работает и сегодня.
Но когда они не могут привести, значит, не собирают паспортные данные, чтобы заполнять, чтобы за людей, да, просто-напросто, да, чтобы эти самые ведомости. Ну, давайте подключим еще слушателей. Петр, да, из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Ну, добрый вот опять день. Батька Лукашенко нанес удар своим коэффициентом замещения по России. И дочь, я господина Козулина слышал в передаче, да, «Человек имеет право». Но она там так говорила про батьку, что вы вместе с Каспаровым и со мной просто отдыхаете.
Слушай, у нее ничего, отец в тюрьме сидит, да, еще, ничего, ее можно понять.
Она учится в университете, да? Я это по поводу этого. И вот, Владимир...
То есть вы не верите тому, что студентов отчисляют? Напрасно вы не верите. Я лично знаю десятки ребят, которые отчислены, и сейчас учатся то в Вильнюсе, то в Варшаве.
Ну, только не за листовку они отчислены.
И за листовку, я знаю случай, уверяю вас. И за листовку, и за календарик Миленкевича есть люди отчислены. Вы сами откуда, из Белоруссии?
Я сам москвич, но я...
А, ну вы знаете, да?
Но я белорус по национальности.
Понятно. А вы бывали когда последний раз там?
В Белоруссии?
Да.
Да я бываю там каждый месяц.
И вы не знаете этих историй?
Значит, в таком виде, вот в таком контексте, конечно, нет.
А я знаю, я этих ребят лично встречал.
Да, ну, вы в разных пространствах.
Вопрос, да. Да. Вопрос, Владимир Александрович, да, вот вы сравните, значит, выборы, да, в которых вы принимали участие в Белоруссии, с выборами в Латвии и в Эстонии. Что вы можете сказать по поводу вот нарушения
прав? А что вы имеете в виду? Что имеете в виду?
А то, что в Латвии и Эстонии есть люди, которые в свое время не получили гражданство. То есть они были гражданами СССР, да, вот они его не получили. Получить его очень трудно. Ксенофобия.
А, Петр, я понял ваш вопрос. Я с вами согласен. Абсолютно согласен. Неоднократно об этом говорил. Я считаю и буду считать, что власти, элиты Эстонии и Латвии, подчеркну, не Литвы, потому что
там был нулевой вариант.
Литовцы сделали нулевой вариант, за это я их очень уважаю. То есть они всем людям, которые постоянно проживали на момент распада СССР на территории Литвы, дали гражданство.
И ничего не случилось.
А латыши и эстонцы, которые пошли путем дискриминации, пожинают плоды. Так же, как сегодня сербы пожинают плоды того, что делал Милошевич. Потому что до сих пор латвийское общество и эстонское общество не интегрированы. До сих пор колоссальные напряженности и противоречия. И то, что вы говорите, 100% согласен. Это недопустимо в Европе, тем более в Европейском Союзе. И я, по крайней мере, за себя скажу, неоднократно эту тему поднимал и в Европейском парламенте, и в Совете Европы. Я вам скажу, когда была история с солдатом Бронзовым, я выступал в Страсбурге на очень большом собрании, в Брюсселе, в Европарламенте, прямым текстом говорил о том, что недопустимо то, что делают власти в Латвии и в Эстонии в подобных случаях.
Хотя я, Владимир, должен заметить, что российские власти ничего не сделали для того, чтобы не граждане, так называемые, нормально могли ездить в Россию. Они должны просить визы.
Согласен.
Так что в обе стороны надо смотреть.
Мы тоже виноваты, да.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Михаил и Владимир, здравствуйте.
Да, здрасте.
Целый год до вас дозвонился, еле-еле попал.
Ну, мы рады слышать вас.
Хочу сказать, что дифирамбы Путина и Медведева на улучшение жизни народа предназначены, в общем, для коррумпированной власти. За то время, пока они 8 лет болтали, ушли на небеса обетованные 40 миллионов крестьян, 15 миллионов детей и подростков, ушедших от наркоты и алкоголя, 12 миллионов пенсионеров, ушедших от голода и нищеты. Вот сконцентрируйте в будущем внимание на этом. Спасибо вам.
Спасибо.
Хотя цифры, можно спорить, да, но много людей действительно живет фактом, не очень хорошо.
Что
это правда.
Россия как вымирала, так и продолжает вымирать, несмотря на все бравурные доклады о росте рождаемости и снижении смертности. Некоторое снижение смертности действительно есть. Рост рождаемости во многом ситуативный, потому что рожают девочки, которые родились на излете перестройки.
Дети перестройки, да.
Когда советская власть, и это действительно нужно признать, где-то в начале 80-х, середине 80-х, очень серьезно начала помогать молодым семьям, был действительно всплеск рождаемости. И вот девочки, которые родились, получается, там с 83-го, по 90-91 год, они сейчас как раз в том возрасте, когда они рожают. Но, к сожалению, это просто демографы говорят, к сожалению, нас ждет чудовищный провал, обвал просто, года через 3-4.
Там две демографические ямы сходятся.
Там гигантская, да. гигантская будет яма. Вот. Но наши властители нынешние, они же как бы всегда полуправду говорят, если не откровенно врут. Они об этом предпочитают не говорить. Но профессионалы это знают. А что касается нынешней статистики, к сожалению, я знаю факты фальсификации. Я был недавно в Краснодарском крае, и мне рассказывал доктор наук, врач квалифицированный, о том, что приписывают рождаемость. Вот сейчас, в наши дни, идет фальсификация статистики по рождаемости. Поэтому я бы вот и Дмитрию Анатольевичу Медведеву посоветовал перепроверить те цифры, которые дают сегодня региональные власти. Потому что многие из желания выслужиться и лизнуть просто приписывают рождаемость, которая на самом деле ниже.
Вот Света пишет, какая разница, что говорит Медведев, кандидат в президенты, должен же что-то говорить. Плохое нельзя, приходится говорить хорошее. Зюганов с Жириновским тоже что-то говорят, в конце
концов.
Слушайте,
ну это я смотрел дебаты. Так. Я смотрел эти
дебаты. С Богдановым?
Вот я смотрел дебаты, когда они были оба три, все, так сказать. Да, ну это просто такая клоунада. Просто вот у меня даже дочка 13-летняя, Наташа, она просто лежала рядом со мной. То есть я лежал в одну сторону.
А кто зажигал?
Хохотал. А зажигали все, потому что, значит, потешно выглядят все трое. Вот, а,
значит, так значит, Медведев правильно
один,
к ним не пошел?
Один, который масон, заикающийся такой, значит, второй известный, так сказать, всей России шоумен, вот, а третий непонятно, что там делает в этой компании. Уж если за ним действительно стоит старая партия, которой больше 100 лет, и действительно стоят, это действительно так, миллионы людей, которые голосуют за коммунистическую партию, чего он в этой потешной компании делает? И самое главное, что ни один из троих не трогает ни Путина, ни Медведева, то есть как будто их нет. Говорят, друг друга обливают грязью, в основном Жириновский с Богдановым, значит, оттягиваются на Зюганове, а власти как будто бы нет. То есть, и эти люди хотят уверить нас, что они оппозиционеры. Да, ну, просто смешно.
Да, вот Константин еще спрашивает, что президент, с вашей точки зрения, сказал важного по вопросам оборонной политики, коротко.
Ну, на мой взгляд, ничего нового он не сказал. Он вновь подтвердил достаточно жесткий антизападный курс, который иногда оправдан, но чаще всего он не оправдан, потому что угрозы для России, я тоже об этом неоднократно говорил, на мой взгляд, лежат вовсе не с Запада, а с других направлений, с юга, с востока. Вот. И на самом деле ничего нового я не услышал, так же, как я не услышал ничего нового о том, что делать с армией, которая как разлагалась, так и продолжает разваливаться и разлагаться.
Хотя в докладе уже Центра Белковского, конечно, по поводу вооруженных сил очень интересные есть факты. И в частности, по поводу того, что, конечно, по закупке военной техники оказались, это для меня было открытие, в несколько раз меньше, например, при возросших расходах, чем в ельцинские времена. Это самое удивительное.
Это объяснимо. ВПК продолжает разваливаться, поэтому стоимость одной единицы возросла в десятки раз, потому что не хватает специалистов, огромная инфраструктура заводов. А никакой реальной реформы военной организации не происходит. То, что предлагалось специалистами 10 лет назад, связанное с реформой структуры, с сокращениями и перевооружением, не делается.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» был Владимир Рыжков. Мы продолжим в следующий вторник разговоры наши предвыборные. Вел передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.